Добрый день, дорогие ребята, дорогие товарищи, граждане и господа, с вами Будам с выпуском подкаста номер 372 о Америчке. В данном случае я вам расскажу о поездке на Запад. Для вас мы это Запад, но и у нас есть тоже свой Запад. Для тех, кто еще не знает, я живу на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, а оказался я на западном побережье Соединенных Штатов же, Америки же. Конкретно Сан-Франциско, конкретно винные места, так называемая долина Напа, Напа Валли. Вот об этой части я вам и расскажу. В этом случае я как раз совмещал бизнес, как здесь говорят, business and pleasure, то есть приятное с полезным. По работе ехал я на конференцию джавских программистов, о которой я рассказывать в этом подкасте не буду. Кто хочет, послушайте. Мой коллега записал подкаст, он записывает подкаст «Разбор полетов». И вот там, в частности, мы обсуждали джавовскую конференцию. А здесь мы поговорим о других вещах. Вот. Но прежде чем я буду рассказывать, у меня к вам маленький вопросик. Мне нужно передать одну маленькую передачку из Киева. Это маленькая коробочка, легенькая. Если кто может, если кто едет в Нью-Йорк или в Нью-Джерси в ближайшее время, пожалуйста, намекните, скажите. Нужно просто привезти эту коробочку. Ничего нелегального, ничего незаконного. Просто на почту особо не надеюсь. А теперь к делу. Итак, перелет из Нью-Джерси в Сан-Франциско занимает часов 6 с копейками. А обратно на час меньше. Естественно, ну не мне вам рассказывать почему. Все знают, что Земля вот не плоская. Все знают, что она круглая, все знают, что она вертится. И все знают даже, в какую сторону она вертится. Поэтому иногда получается быстрее лететь, иногда получается медленнее лететь. Надеюсь, я вас не очень запутал или заинтриговал. Та же самая история у нас, когда мы летим в Европу. В Европу лететь быстрее, а из Европы обратно к нам в Америку медленнее на часок. В общем-то, лететь довольно далеко, как вы понимаете. 6,5 часов, за это время я бы уже давно в Лондоне был бы. Так я уже даже вышел бы из самолета. Но все-таки страна большая, большая. В этот раз я приехал на пару дней раньше в Сан-Франциско, чтобы до конференции прокатиться по вот этой долине Напа и провести какое-то количество wine tastings. Тестинг, я не знаю как. Дегустация вин. Я дегустировал вина. Ну, до того, как я вам расскажу об этой поездке в долину, я вам расскажу о Сан-Франциско. Город, красивый город, большой город. Ну, может быть, вы не знаете, что 30% населения Сан-Франциско – это люди китайско-японской, наверное, все-таки китайской национальности больше всего. В общем, азиаты. 30%. Не 3, не 3,5, а 30%. Это видно, это заметно по городу, по облику города. Люди, многие там уже родились и выросли, поэтому говорят они по-английски лучше, чем я. Ну и чем вы. Вот, такой вот облик города. Черных мало, почему-то меньше, чем в Нью-Йорке. Ну, в общем-то, в Нью-Йорке, конечно, черных больше, чем, наверное, где бы то ни было, в любом городе, но там мало. Я забыл курточку. Вообще собирался взять пиджак. Взял пару джинсов, потому как на конференции там никто не одевается формально. Две пары джинсов. Видите, пара джинсов – это одни штаны. Переводится как одни штаны. А вот я взял две пары джинсов. А вот куртку забыл, пиджак забыл. Приезжаю в Сан-Франциско. А Сан-Франциско – такой город, в котором вообще температура может меняться очень быстро. И если кто считает, что в Калифорнии Сан-Франциско – это такой теплый город – типа как Ташкент был в свое время в Советском Союзе, где было тепло и где были яблоки, то ошибаетесь. Там всегда похожая погода круглый год, но это не значит, что она хорошая уж такая прямо. Она быстро меняется. То есть утро можно выйти, холодина страшно, а потом раз жара, а потом опять холодно. И, конечно, пришлось потратить какое-то время вначале, чтобы купить себе что-нибудь наверх. И я зашел в любимый мой магазин компании Levi's, Levi's Strauss, как вы знаете, есть такие джинсы. Интересно, до России довезли уже такие джинсы, или вы все еще ходите в Техасах? Вот. Короче, джинсы фирмы Levi's. Большой магазин, и вот эта фотография из этого магазина как раз и видна у меня в подкасте. Куртку купил я там, куртку. Не продувается куртка, и она мне, конечно, помогла. А я, когда приезжаю в город и хочу его увидеть побыстрее и поэффективнее, то, конечно, я уже вам говорил когда-то, самый надежный и лучший вариант – это взять экскурсию, двухчасовую экскурсию, вернее, маршрут обычно двухчасовый. Это вот эти автобусы экскурсионные, которые ходят, которые называются «hop on, hop off». Запрыгни и спрыгни с автобуса. Можно на любой остановке его выйти, а потом подсесть на следующий. То есть таким образом можно быстро посмотреть город, плюс там аудиосопровождение, либо живой гид. И вот на этом автобусе покатался я. В частности, когда подъезжаешь к вот этому мосту, который известен как Golden Gate Bridge. Golden Gate, типа золотые ворота, хотя он красный. Вот, там был туман сильный, ветер сильнейший, ну, в общем, продувало страшно. И, проезжая по мосту, вот эта женщина по имени Джоджо рассказала, что, в общем-то, довольно много самоубийств совершается с этого мостика. И, в частности, в 2010 году было 32 самоубийства, а в 2011 выросло количество самоубийств на 5, до 37. Хочу вам сказать, ребята, не занимайтесь самоубийствами. Это вредно для здоровья. Не надо прыгать с мостов. Все не так плохо, как вы думаете, а завтра будет еще лучше. Наверняка. Утром просыпаешься в гостинице, где позавтракать? Где? Нажимаешь на айфоне кнопочку, программочка «Around me». Что есть вокруг меня? И делаешь там быстрый поиск, она тебе рассказывает, что вот такое-то кафе в стольких-то метрах от тебя, такое-то в стольких-то метрах. В общем-то, найти достаточно просто то, что тебе нужно. Нашел кафе, выходишь утром выходишь в Сан-Франциско. Тебя встречает утренний Сан-Франциско, что означает, молодежь потянулась к мусорным бакам. Молодые опустившиеся люди пытаются найти завтрак себе. Ковыряются, может, кто выбросил что в мусорные баки. Количество вот таких грязных молодых людей, причем белых, не черных. Черных, в общем-то, в Нью-Йорке можно таких увидеть больше. А там больше белых. Опустившиеся, как здесь говорят, white trash, белый мусор. Вот эти люди живут на улицах, едят в мусорниках, сидят все на наркотиках. Жалко их, конечно, а что с этим делать, непонятно. Количество бездомных в городе Сан-Франциско просто поражает. Меня это поражает. Хотя я еще раз говорю, я тоже как бы мальчик не деревенский. В общем, в Нью-Йорке бывает достаточно часто, и вижу их тоже там. То там, то здесь кто-то спит. Но такого количества, как я видел в Сан-Франциско, нигде не видел. В общем-то, это еще и, наверное, обуславливается какими-то традиционно-культурными различиями между Востоком и Западом. Восток, и в частности наш Нью-Йорк, это более такая деловая столица. Вот. И тут люди более ориентированы на бизнес. Ну, люди, включая молодые люди, конечно же. И тут делают карьеры более традиционно, работают в больших компаниях. И здесь это считается нормальный тип жизни. Тоже есть разные, естественно. Есть люди, которые свободных профессий, но там, на Западе, в Сан-Франциско, в частности, там как раз-таки наоборот. Там больше свободных художников и меньше людей, ориентированных на дело, на что-то конкретное. Я их не осуждаю совершенно. Пусть люди занимаются тем, что они хотят. Но вот такая, как сказать, нематериальность в материальном мире приводит к тому, что люди опускаются, денег нет, а кушать хочется. Один там сидел там с табличкой прям, ну, эти как просят там, на картоне, на куске картона у него было написано «May I have some weed to get stoned?» Ну, не мне вам рассказывать, что weed – это трава, сорняк, но на самом деле, конечно, это такое жаргонное словечко про марихуану. Так вот, он сидит прямо с табличкой. «Дайте немного марихуаны, чтобы я to get stoned». «Stone» – это камень, «to get stoned» – окаменеть. Вот. Ну, в общем, короче, такие людишки. Портит внешний вид города. Город красивый. Но вот это все не очень хорошо. Какие-то фрики, одеты странно. Я не знаю, ну, какой-то... Я не знаю, хотел ли бы я жить в Сан-Франциско, честно скажу. Хотя город симпатичный. Город на холмах, крутой. Приходилось ходить много... И вот из этой крутизны в некоторых местах склоны, угол подъема 25%. Представьте себе, идти вот по такой улице. У меня началась крепатура в ногах, причем в таких местах, в которых никогда крепатуры не было. Передняя часть ноги чуть ниже колена, сантиметров на 10. Вот эти мышцы работали у меня. Ребята, работали эти мышцы. Вот. И что еще отметить в этот приезд? Я много раз уже был в Сан-Франциско, но в этот приезд хочу отметить посещение Чайнатауна. Китай-город в Сан-Франциско, он один из самых больших, наверное, в мире. Вот. И он довольно чистый. По сравнению с нью-йоркским, он более чистый. Там меньше неприятных запахов, как в Нью-Йорке идешь, а там все эти вот левые дешевые кафешки с непонятными продуктами и овощные магазины, где, может быть, не очень чисто. А здесь нет, здесь чисто, здесь не пахнет. Вот эти овощные магазины куда-то вынесены в сторону, да и там не пахнет. Вот, в частности, я посетил очень хороший магазин чаев. Готовый чай. Вот, женщина рассказывала нам, она американка, жила много лет в Китае, не в Китае, в Японии, с мужем. Мужа, видно, там по работе посылает, а она там... И вот, в частности, она рассказывала про разные чаи. Чаи стоят в больших таких стеклянных банках. И вот она рассказывала про разные, где, когда, какие собираются. Почему у некоторых листья побольше, почему поменьше. И надо вот именно эти чаи пить, а не те, которые в пакетиках вы покупаете в магазинах. Потому что в пакетиках это вот тот мусор, который остается при обработке нормального чая, хорошего чая. В общем, такое, что прикупил там. В плане чая. Причем она говорит, ну, зеленый чай, ну, вот этот чай надо заваривать при температуре 95 градусов Цельсия. Для меня еще пока загадочка. Каким образом я должен определить, что в стакане, вернее, кипяток уже остыл до 95 градусов Цельсия. У вас, кстати, какая температура кипения? До сих пор 100 градусов? Или, в общем-то, какие-то изменения происходили? В общем, дайте знать. Дайте знать. Не знаю, она говорит, 98 градусов уже типа многовато. Причем чай, говорит, надо заваривать более чем один раз. Вот. Я думал, только бедные люди пытаются заварить второй раз один и тот же чай. Оказывается, нет, не бедные, а умные. Так что, ребята, продолжайте использовать одну и ту же заварку парочку раз. Вот, вот. Что же еще про Сан-Франциско? Не знаю, что еще не... А, вот да, в одном ресторане ужинал. Причем заказал его как ресторан с хорошим очень видом на город. Ресторан находился в гостинице, высоко довольно, на последнем этаже. И вся его прелесть, что хороший вид. Захожу в ресторан, смотрю в окно, а там молоко, туман. Ну, просто ничего не видно. В общем... Сидишь в ресторане, ешь. Ресторан так, средний. Наверное, они, в общем-то, делают бизнес из-за того, что вью у них хороший, вид хороший, а тут вью нет. Так смотрел и вспомнил украинскую песню. Украинскую песню «Нічяка місячна». Кто-то помнит эту песню? «Нічяка місячна». Причем, что самое интересное, что сейчас же у нас мир какой? Мир у нас новый, у нас все интернетное. И, конечно же, сразу же возникает желание посмотреть... правильные слова. То есть слова найти очень даже просто в интернете любой песни. И вот я мгновенно же там же, сидячи в ресторане, нашел эти слова и начал читать. И хочу еще раз сделать комплимент украинскому языку. Насколько красивый язык, если, конечно, его знать. То есть наверняка в Украине осталось, может быть, пару процентов людей, которые говорят на красивом языке. И он действительно красив. Он действительно красивый и для песен, и для стихов. Дайте-ка я вам прочитаю пару куплетиков. Послушайте, насколько красиво. Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею, зморена хоч на хвилиночку в гай. Сядемо в купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Гай чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить. Он на стрункій та високій осиченій листя пестливо тремтить. І далі. Наскільки красиво? Ви чуєте, як красиво звучить язик? Нравится, нравится. Может, кто еще из вас помнит украинский язык, в общем, берегите его. Не допускайте всякие вот эти западные вставочки нехорошие. Не только западные, но и восточные. Вы знаете, о какой стране я говорю. Вы знаете. Вот, теперь дальше. Перейдем чуть-чуть в эту Napa Valley. Конечно, многие считают, что Сан-Франциско, если говорить Сан-Франциско и долина, то все будут иметь в виду Силиконовая долина или Кремниевая долина, Silicon Valley. Но Сан-Франциско более известен как Napa Valley. Napa, долина Napa. Часок на север, едешь, и там попадаешь в эту долину. Примерно, может быть, 35, может быть, 40 миль в длину между двумя такими горами. И вот эта долина раскинулась широко. Там специальный климат, который очень хорош для винограда. Для того, чтобы рос правильный виноград и чтобы из него делать, соответственно, правильное вино. В этой долине Напа примерно на этом отрезке 450 миль. По-английски это wineries. Я не знаю, как по-русски. Наверное, какие-то там, скажем, винодельческая ферма. Ну, короче говоря, 450. Есть, конечно, большие, есть поменьше. Я вообще хочу сказать, что я вино пью регулярно. За ужином всегда. Невзирая на то, где я нахожусь. И большую часть вина, которую я покупаю, это вино из Napa Valley. Все-таки американское вино. И я таким образом вношу вклад в поддержку американской экономики. Вот, а здесь у меня был такой случай увидеть вживую многие такие из тех наклеек, которые я вижу на бутылках уже в магазинах. Тут я уже был в этих конкретных местах. Все поставлено на широкую ногу. Америка, сами понимаете, бизнес, бизнес, бизнес. То есть, пожалуйста, пробуй, где хочешь. Там, стоят там небольшие деньги вот эти вот вайн-тестинги. Они тебе расскажут о вине, дадут попробовать. А если купишь, так вайн-тестинг может стать бесплатным. Водили по замкам. Ну, очень даже чудная-чудная поездка. В общем, я подумал, что люди, которые живут на Западе, им поехать, скажем, в Европу, во Францию, это далеко. Просто далеко. То есть, ну, представьте себе, на 5-6 часов дольше, чем нам с восточного побережья. То, в общем-то, это очень такое хорошее destination, место назначения, куда можно ездить в отпуск. То есть, поезжай в Напу и считай, что побывал в каком-нибудь во Франции фактически. Очень много хороших, дорогих ресторанов с хорошими поварами. То есть, вы получаете полный набор. Естественно, гостиницы и все такое. Виноград, кстати, виноград должен расти в местах. Вернее, не должен, но он лучше всего, когда в нем... В таком месте, где много солнца, а температура резко отличается. Температура днем и температура ночью или вечером. То есть там процесс ферментации каким-то образом идет в винограде, и важна разница температуры. Там как раз такие места, где разница может быть между дневной и ночной температурой, например, ну там, скажем, до 20 градусов по Цельсию, разница. И это как раз винограду важно. Там, кстати, есть какие-то непонятные законы, странные. что, это, допустим, нельзя иметь ресторан. Вот у тебя вайнери, а ресторан-то иметь нельзя. То есть там можно только заниматься тем, что связано с вином. С вином. Вот, ну, скажем, если это идет какой-то тур, вам показывает, или там, то есть образование, education, wine education, вам хозяева рассказывают или показывают что-то о вине, то пробовать вино с такими маленькими очень порциями, может быть, какой-то ерунды, как это называется, я даже не знаю, appetizers, очень маленькие, bites они называются еще, на один укус, это еще можно, если это идет как часть wine tasting, как часть дегустации вин. Но так просто ни в коем случае. Скажем, свадьбы нельзя делать тоже. Мы были в одном замке там, и она нам рассказывала, что многие хотели бы у нас делать. Очень красивый замок, построен заново, но построен такой, в старинном стиле. Вот в 2007 году построен был. И рассказывает, что нельзя, не разрешает. Такой вот дурацкий закон. В частности, Google недавно снимал этот замок, по-моему, на 3 дня. Так вот, они специально делали так, чтобы каждый из дней была какая-то активность, связанная с виноделием, с вином. То там они по виноградникам бегали, искали кого-то там что-то, то они типа, я даже не помню, что-то еще делали с виноградом. Ну, то есть, если ты работаешь, там вообще доходит до ерунды какой-то глупой. Если, допустим, в течение 8 часов, 2 часа не меньше, 8 часов некой активности, 2 часа должны быть потрачены на что-то, связанное с вином. С виноградом, например. Ну, вот такие интересные вещи. Вот. Может быть, не все знают, но если на первом месте по производству вина, естественно, находится Франция, на втором находится Италия, то на третьем, конечно же, это Америка. Соединенные Штаты Америки. То есть мы своего винишка тоже производим достаточно много. Показывали нам всяческие бочки, где они хранятся и как они хранятся. И для вина они завозят специальные бочки, чтобы дуб был из Франции. Смотрели даже, мы попали как раз на урожайный период, и там сейчас не показывали, там кое-что, как прямо вот при нас виноград тут завозили и сбрасывали. Ну, в общем, не буду вам рассказывать этот процесс, найдете это без меня. Еще один, одно из заведений я посетил, называется CIA. CIA – это, в принципе, Central Intelligence Agency или ЦРУ. Но если бы я посетил ЦРУ, я бы вам, конечно, об этом в подкасте не рассказывал. Я бы стал бы секретным агентом Будам 007. Вот, естественно, никто бы не знал о том, что я работаю. Но CIA это еще означает Culinary Institute of America. Кулинарный институт Америки. Там, ну, типа, кулинарный техникум, скажем так. И там же у них есть ресторан при нем, где и профессионалы работают, и студенты, там же они тренируются. Вот там, если кто из вас там побывает, в Напе, то есть, конечно, сходите туда, поужинайте там. В общем-то, посмотрите такое симпатичное это место, сам этот кулинарный техникум, плюс хороший ресторан, вкусно, вкусно поедите. Хочу сказать вам, что, в принципе, вот это все, я говорю о таких красивых вещах. Сан-Франциско, в общем-то, красивый город, Напа-Вал, и все в виноградниках красиво. Но, в принципе, я брал машину в рент, ездил на машине, проезжал там через некие маленькие городки, видел там много маленьких городков, которые выглядят довольно бедно. Даже, кстати, в одном месте я остановился, там был flea market, блошиный рынок такой, так называемый, ну, рынок, скажем. Просто чисто мексиканский рынок. Вообще Калифорния когда-то была, Мексике принадлежала. Вот, и там просто много очень живет таких вот людей небольшого роста, мексиканского телосложения и вида. Много городков, которые не выглядят как конфетки. Какие-то такие довольно бедного вида попадались. Вот так, вот так. Ну и что еще вам рассказать такого? Да, я хотел сделать пару ответов на вопросы, наверное. Да, сделаю пару ответов на вопросы, уже не связанные с Сан-Франциско. В общем, поездка была хорошей. Провел 3 дня на конференции Java, Java One. И, опять же, детали в том подкасте, о котором я вам говорил. Кстати, хочу сказать что еще, что я в шоу-ноты вставлю такую ссылочку на интервью, видеоинтервью. Там у меня взяли этим летом, в июне месяце. Здесь была конференция в Нью-Йорке. QCon, Нью-Йорк. И там я, в общем-то, рассказывал о Java, о JavaScript. Ну, то есть они спрашивали, они говорили, Будда, что вы считаете? Какова судьба Java? Какова судьба JavaScript? А мне-то что, трудно им рассказать, какова судьба этих языков программирования? Ведь я-то знаю, какова судьба, правда? Поэтому мне было несложно, ссылочку дам, посмотрите на это, посмотрите это интервью, скажем так. Теперь пару ответиков на вопросы, которые я откладывал, и давайте-ка я зачитаю. Вопрос первый. Будда, мне предложили провести курсы по технологии, которой я занимаюсь уже 5 лет, но у меня есть опасение, что придут бородатые спецы, которые сильнее меня и начнут загонять меня вопросами. Расскажи, пожалуйста, о своем первом преподавательском опыте. Не было ли у тебя подобных опасений? Попадались ли тебе студенты, которые сильнее тебя? И как ты выходил из подобных ситуаций? Что вам сказать, ребята? Во-первых, я бы, конечно, спросил этого человека, который задал вопрос, почему ты считаешь, что на твои курсы придут бородатые спецы? Это вопрос номер один. Если ты читаешь курсы по некоему предмету, и они записались на эти курсы, то вероятность довольно большая, что они не знают этого предмета, для этого, в общем-то, и записались на эти курсы. Хотя, конечно, я допускаю, что бывают разные ситуации, ибо некоторые люди записываются на курсы только потому, что для них это отпуск, своего рода отпуск, и возможность уйти из такой рутинной среды, уйти подальше от своего рабочего места, подальше от начальника, ну, типа на курсы сходил. Ну, то есть, если, конечно, это такая ситуация, то есть они придут к вам на курсы, чтобы поиздеваться, ну, вероятность довольно небольшая. Дальше. Что нужно делать и как это все происходит? Во-первых, конечно, надо учить материальную часть. Если ты уже идешь читать курсы, ты должен хорошо очень подготовиться к курсам. Хочу предупредить, что дураков нет. Когда сидят люди в классе, они очень быстро понимают, кто есть человек, который им читает этот материал. Поэтому, конечно, нужно очень хорошо заниматься. Нужно этот курс очень хорошо провести. Естественно, если у вас опыта работы не так много, может быть, вам сложнее, чем, скажем, как вы говорите, бородатым спецам, которые уже там по 5 лет работали на реальных проектах. Но я хочу сказать, не забывайте о том, что у вас и преимущество перед этими бородатыми спецами всегда. Любой бородатый спец не имеет времени, чтобы формально подготовиться к этому предмету, который в классе преподается. То есть они могут знать в каких-то местах вещи глубже, чем вы, потому что они практически работают над этим. Но в целом весь материал и методически его изложить, если у вас это получается, то они будут за это вам признательны. То есть они сами знают, что знания у них часто не систематические, часто есть где-то проколы, и если человек нормальный, профессионал, вот, то они будут признательны вам, пусть вы молодой человек, пусть вы работали меньше, чем они, но если вы по полочкам хорошо разложите и хорошо расскажете этот материал, то они будут признательны. Каждый из них что-то возьмет для себя, чего он или она не знали. Ну и опять же, надеюсь все-таки, что бородатые спецы должны быть профессионалами, а не издеваться над преподавателем. То есть самый простой совет – учите материальную часть, и главное – умейте методично это все рассказать. У меня когда-то был, я, по-моему, в первых подкастах рассказывал, когда в 90-х годах я много очень преподавал для людей, которые не были программисты, вот иммигранты приезжали сюда, в Америку, из России, из этих стран всяческих, то иногда в них попадался один человек, который был в Союзе программистом или в России программистом. Естественно, все остальные сидят программистами не были, а вот этот был. Вначале, на первых занятиях, он пытался продемонстрировать, может быть, эти люди чувствовали себя намного круче, чем остальные, которые сидят в классе, и пытались эти люди мне задавать такие каверзные вопросы, чтобы показать, какие они крутые. Но у меня, естественно, были ответы на каверзные вопросы, я это дело пресекал. И вам советую, если у вас окажется в классе вот такой умник, очень корректно, но очень жестко нужно остановить этого человека и объяснить ему, что если он считает, что он пришел, что эти курсы для него недостаточны по квалификации, он должен уйти из группы. Эти курсы были объявлены, программа была заявлена заранее, то есть никаких сюрпризов вы для них не делаете, но если он хочет остаться, пусть он останется в классе, но пусть он работает с группой. Это не есть частный курс. Поэтому очень так строго, спокойно нужно об этом сказать. Надеюсь, что курсы у вас пройдут нормально. По крайней мере, я вам этого очень даже желаю. Ну и второй вопрос, который я должен ответить, на который я хотел ответить. Меня спросили в письме, по-моему, это было. Вот так вот звучит вопрос. Я совсем недавно совершил поездку в США с востока на запад и оценил, насколько удобно совершать покупки с помощью банковской карты. Нераскрытым остался вопрос безопасности. Сегодня ночью с моего счета списали небольшую сумму денег, потом попробовали списать еще, но, к счастью, деньги на карте кончились. География этой операции – США. Я, конечно, обратился в свой российский банк, и они пообещали карту перевыпустить, а деньги вернуть. После этой ситуации возник вопрос, как принято поступать в США для того, чтобы обезопасить свой счет? Отвечаю, никак не принято поступать в США для того, чтобы обезопасить ваш счет. Нужно иметь карточки в тех банках, которые имеют достаточно хорошую репутацию и которые выступают на стороне вас, на стороне человека, у которого карточка есть, и пытаются бороться с тем, что называется фрод. Это, в общем-то, слово «фрод» означает подделки, означает ну, какое-то злоумышленнее в использовании карточек, когда воруют карточки в данном случае. Ну, фрод может быть довольно широким понятием, относиться к разным видам деятельности, но в данном случае мы говорим о карточках. То есть, например, я, по-моему, вам уже говорил в прошлом, а может быть, не в прошлом, каком-то подкасте я вам рассказывал. Например, не только в том случае, когда у вас украли из карточки, а в том случае, когда вы не согласны с этими чарджами. Вот когда я... Где же я был? Во Франции. Да, во Франции я был в начале года, и вот они мне прислали какие-то чарджи, я не знаю, как это по-русски сказать... Деньги, с которыми я был не согласен, я позвонил, это была компания American Express, карточка, и сказал им, что я не согласен, буду делать диспьют. И они начинают с того, что они сразу же аннулируют вот эти все траты, а потом лишь разбираться надо с этим вендором. Поэтому вопрос безопасности. То есть, есть ли такое место, которое абсолютно безопасно, где вас никогда ничего не украдут? Нет, такого места нет. Важно, чтобы, если украли, чтобы вам вернули без напряга. Поэтому, когда берете карточки, если есть такая возможность разузнать, насколько на стороне потребителя эти банки выступают, разузнайте заранее. Но, в общем-то, бояться особо нечего. Единственное, такие меры предосторожные, которые можно принимать. Если уж вы считаете, что вы находитесь в той зоне географической, где вероятность есть того, что украдут у вас карточку, ну, то, может быть, наличными пользоваться в тех местах. Естественно, если вы находитесь, работаете в крупных, вернее, пользуетесь карточкой в крупных каких-то магазинах, то вероятность воровства там все-таки, мне кажется, поменьше. А если вы там пришли на какую-нибудь заправку, и там пытаетесь карточку отдать, особенно если эту карточку кто-то должен унести куда-то, там есть вероятность, что ее там снимут, ее номер. Хотя здесь в Америке на заправках уже никто давно никуда карточки не носит, прямо на вот это, как это, памп, там, где качают, на этой станции, прямо где шланги вот эти, тут же вставляешь карточку, вынимаешь, то есть она вообще никому не дается. То есть, чем меньше бизнес, тем больше вероятность, мне кажется, что что-то произойдет. Бывает такое, бывает. Особо не напрягайтесь на эту тему, но защита все-таки существует. Особенно, если вы уехали из страны, и вам это довольно легко доказать, что вы уже не там, то банк обязан эти деньги вам вернуть. Не знаю, как, насколько надежны российские банки и просто это делают, но, в общем-то, в мире я езжу везде и пользуюсь карточкой. Не могу сказать, что я прямо особо напрягаюсь и волнуюсь, что вот-вот возьмут и украдут деньги у меня. Ну вот, вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать. А, кстати, последнее еще все-таки скажу. В прошлом подкасте я рассказывал о всяческих стартапах, израильских в частности. И вот раз уж вы меня спросили об этом фроде, то хочу рассказать тоже одну историю из той книжки про Startup Nation. Есть такая компания здесь очень большая, называется PayPal. PayPal, ее купил eBay. В общем, вы наверняка знаете это. Можно платить в интернете с помощью PayPal. Переводы идут, куда нужно, туда и переводят, одним словом. И я был очень удивлен, узнав, что, оказывается, в компании PayPal 2000 людей занимаются только фродом. Фродом, то есть нелегальными, неверными, неправильными операциями, всякими махинациями. И вот, в частности, в этой книжке было рассказано, как пришел один тоже из Израиля к начальнику какому-то, который занимался фродом в PayPal, и сказал, вот мы написали такую программку, такой свой алгоритм небольшой, который позволяет определить или оценить вероятность того, что человек, который хочет у вас открыть счет, аккаунт в PayPal, что он, что он будет заниматься фродом каким-то. И те вот так на него смотрели свысока, люди из PayPal, мол, типа, чему ты, мальчик, нас можешь научить? У нас 2000 человек этим занимается, сложнейшие алгоритмы, чтобы отделить людей, которым можно открыть счет или нельзя открыть счет. Причем они говорят, да, мы знаем, что иногда мы ошибаемся, но тем не менее, вот такие у нас алгоритмы, и мы стараемся отсеять подозрительных типов. Вот, этот говорит, что вот, ну вот, а мы можем быстрее. Причем, говорит, мы используем очень простой принцип. Мы считаем, он говорит, этот молодой парень, что люди делятся на две категории, хорошие и плохие. Вот мы считаем, что те люди, которые хорошие, они не скрываются в интернете. То есть о них информация в интернете публично доступна. А те люди, которые что-то там замышляют или не очень хорошие, они пытаются спрятать и замести следы, то есть о них информацию найти нельзя никакую в интернете. Ну, опять же, если же это PayPal, PayPal – это для людей, которые находятся в интернете. Ну, вот этот опять мужичок из PayPal, типа, говорит, ну, докажи ему. И говорит, я тебе дам следующее, я тебе дам информацию, по-моему, о 200 тысячах аккаунтов. Вернее, applications, то есть те люди, которые 200 тысяч, которые хотели получить счета в PayPal, он говорит, мы свою провели их через программу, которая определяет вероятность фрода, вот возьми и проверь у себя. Ну, он говорит, они немножко сделали то, что называется sanitation, то есть спрятали такую частную информацию, чтобы не отдавать ее, естественно, о людях и об этих. Те буквально быстренько очень все сделали, и PayPal был очень удивлен, узнав, что результаты, которые выдала программка вот этого маленького стартапа израильского, лучше, чем результаты, которые вот эти вот сложнейшие программы PayPal выдали. Кончилось тем, что PayPal сказал, что вот хотим, решил, вернее, этот начальник пошел к своему начальнику в PayPal и говорит, что делать, говорит, вот они пришли, представляешь, они сделали лучше, чем мы. Хотя мы вложили столько средств. И они решили, что единственный вариант, что остается делать в такой ситуации, надо их купить, этот стартап. Потому что если мы их не купим, то есть PayPal, то их купят наши конкуренты, а мы этого не хотим. Соответственно, им предложили, по-моему, 200 миллионов. Нет, тут им предложили 50 миллионов. Он этому парню, а тот сказал, нет, мы уже знаем, мы уже обращались, мы уже знаем, что наш стартап стоит, по-моему, не меньше, чем 200 миллионов. Что такие цифры были? Но дальше уже не суть, а просто я вспомнил это, потому как речь шла о фроде, о нелегальном использовании нелегальных, неправильных финансовых операциях. Вот, пожалуй, все на сегодня, ребята. Будьте здоровы, благополучны. И надеюсь, что и вы когда-нибудь посетите западное побережье Соединенных Штатов Америки, Сан-Франциско и все его долины. Хотите в Кремниевую, хотите в Напа, Валли, но главное, чтобы вы получали удовольствие от поездки. А это наверняка произойдет в славном городе Сан-Франциско. Будьте здоровы, счастливо, с вами был Будам. Сегодня у нас 5 октября 2012 года. Пока-пока.